Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Версия катастрофы Боинга 777 над Донецкой областью. Кто и каким образом мог сбить авиалайнер? Международная реакция на авиационную трагедию. Удастся ли международному сообществу добиться честного участия России в расследовании случившегося? Израиль проводит в секторе Газа наземную операцию. Какого результата рассчитывают добиться военные? Такие вопросы поставила перед нами пятница, 18 июля. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Власти Украины создали комиссию по расследованию катастрофы самолета Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, упавшего в четверг на территории Донецкой области. В результате катастрофы погибли 298 человек. В Киеве возлагают ответственность за гибель самолета, который предположительно был сбит ракетой «Земля-воздух» на Россию. Рассказывает корреспондент Радио Свободы в Киеве Владимир Ивахненко.
Служба безопасности Украины обнародовала очередную порцию перехваченных телефонных переговоров боевиков. Из них следует, что накануне катастрофы малазийского пассажирского самолета боевики получили с территории России вместе с ракетными комплексами «Гвоздика» и зенитно-ракетный комплекс «Бук-М», который может сбивать воздушные цели на высоте свыше 10 тысяч метров.
Слава Богу, сегодня хоть с утра «Бук-М» пришел. Вот полегче стало. Ну так, конечно, тяжеловато.
Я не могу сказать, если что-то нужно, вот. Мне звонить сразу подъедем.
Да, нет, спасибо, брат. Ну, часа через два я сюда собираюсь. Вроде затишье сейчас наступило. Часа через два я в Донецк, потому что мне надо туда еще 3 гвоздики пришло. Буду гвоздики тянуть, потому что совсем что-то нам тяжеловато.
По словам председателя СБУ Валентина Наливайченко, российский «Бук» во время катастрофы находился в районе города Снежное Донецкой области и управляли им военные российской армии. Рано утром 18 июля зенитно-ракетную установку, с которой, вероятно, и был сбит «Боинг-777», увезли обратно в Россию. Как предполагают украинские власти, для уничтожения ключевого доказательства причастности российской стороны к теракту. Как заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк, случившееся с лайнером малазийских авиалиний – международное преступление, за которое виновные должны ответить в международном трибунале.
Жахливая трагедия засвечила только одно.
Ужасная трагедия засвидетельствовала, что те, кто совершил атаку на самолет – международные преступники. Они должны понести ответственность и предстать перед судом. И Россия, которая финансирует и поддерживает этих преступников, в конце концов должна осознать свою ответственность за то, что этими бандитами совершено преступление против человечности.
Против людяности.
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины отмечает, что поисковые работы на месте крушения «Боинга» осложнены присутствием вооруженных сепаратистов. Поступает противоречивая информация относительно черных ящиков самолета. Боевики ранее обещали передать бортовые самописцы в Москву. Объективное расследование этой авиакатастрофы возможно с участием лишь США и Евросоюза, убежден редактор украинского журнала «Авиация и время» Александр Ларионов.
Провести объективное расследование в этих условиях можно только при поддержке западных стран. Россия не имеет никакого права проводить анализ записей черных ящиков. Это имеют право делать представители того государства, на территории которого произошла катастрофа, производители самолета и представители того государства, где зарегистрирована авиакомпания. Россия не входит в этот перечень, конечно, она не имеет никакого права анализировать эти черные ящики. Мое частное мнение, что это все делается с целью для того, чтобы заранее как-то сфабриковать результаты расследований в интересах тех людей, кто явился непосредственно виновниками этой страшной катастрофы.
У украинских военных не было не только мотивации, но и возможности сбить малазийский самолет, поскольку в районе падения «Боинга» боевики ранее уничтожили системы украинской противовоздушной обороны, констатирует военный эксперт Киевского центра имени Александра Разумкова Алексей Мельник.
Совершенно очевидно, что эта ракета была запущена так называемыми ополченцами с территории, которая не контролируется на данный момент правительством Украины. Нужно цепочку выстраивать в этом направлении. Каким образом этот БУК туда попал? Каким образом туда попадают остальные переносные зенитные ракетные комплексы? Путин сейчас пытается как возложить вину на Украину. То, дескать, Украина не обеспечила безопасность на своей территории. При этом он как-то стыдливо умалчивает, что лежит в основе этого конфликта, что лежит в основе вот этой конкретной трагедии.
Глава Центра политических исследований Пента Владимир Фисенко не исключает, что катастрофа малайзийского пассажирского самолета может привести к ужесточению Западом экономических санкций в отношении России.
Санкции, которые объявлены, они могут быть введены быстрее, либо могут усилиться по своим масштабам и содержанию. Другое дело, что, конечно же, одним из сценариев развития ситуации может быть усиление мотивации на урегулирование этого кризиса, на прекращение огня на востоке Украины. Если до этого стороны переговоров действовали полупассивно, то теперь необходимо усиление их активности и, возможно, будет предпринята новая попытка быстрейшего регулирования кризисной ситуации на востоке страны.
Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Представители самопровозглашенной Донецкой Народной Республики гарантировали организации по безопасности и сотрудничеству в Европе безопасный доступ к месту падения малайзийского Боинга. Сепаратисты пообещали сотрудничать с украинскими властями и международными экспертами в расследовании авиакатастрофы. Российские государственные средства массовой информации и сепаратисты продолжают настаивать на том, что ответственность за сбитый по Донецком Боинг лежит на украинской стороне. С подробностями корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова.
Сразу после появления информации о крушении Боинга в Донецкой области в российских СМИ начали появляться самые разные версии причин катастрофы. В частности, они распространяли информацию, что изначальной целью ракеты, которая сбила лайнер, был самолет президента России Владимира Путина. Таким предположением поделился с агентством «Интерфакс» неназванный источник в Росавиации. Украинская сторона настаивает, что самолет сбили ополченцы. Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что «Боинг» был сбит зенитно-ракетным комплексом «Бук». Сепаратисты это активно опровергают, заявляя, что «Буков» у них нет. Хотя еще три дня назад они хвалились в интернете, что захватили несколько таких комплексов у украинских военных. В пятницу версию сепаратистов поддержал президент Академии геополитических проблем, доктор военных наук Константин Сивков. Он заявил РИА Новости, что для работы комплексов БУК нужна внешняя система целеуказаний, которой, по его данным, у ополченцев Юго-Востока нет. Также российские государственные СМИ и сепаратисты распространяют информацию о том, что незадолго до крушения Боинга рядом с ним якобы летал истребитель ВВС Украины. Причастность российских военных к крушению Боинга в Донецкой области поспешило опровергнуть Министерство обороны России. Как говорится в пресс-релизе ведомства, в районе Донецка находились лишь украинские зенитно-ракетные комплексы. Ответственно заявляем, что 17 июля средства противовоздушной обороны вооруженных сил Российской Федерации в данном районе не работали. В то же время в военном ведомстве говорят, что в районе катастрофы дислоцированы зенитные ракетные комплексы «Бук-М1» украинской армии. Фантастические вещи о сбитом самолете пишет так называемый министр обороны самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Игорь Стрелков. В своей группе в социальной сети ВКонтакте он доложил, что часть мертвых тел на упавшем лайнере не свежая, и люди умерли за несколько дней до аварии. Также в самолете, по словам Стрелкова, было обнаружено большое количество медикаментов, сыворотки крови. Министр обороны ДНР утверждает, что это не характерно для обычного лайнера. Похоже, что имел место медицинский спецгруз, делает вывод Стрелков в интервью изданию «Корреспондент нет». Что конкретно он имел в виду, не объясняется. О катастрофе в Донецкой области в эфире «Радио Свобода» говорит военный эксперт Владимир Воронов.
Когда самолет падает в зоне боевых действий, обычно это не связано с ошибками экипажей. Меня удивляет только то, что это зона боевых действий до сих пор не закрыто для пролета гражданских самолетов. То, что ответственность за допуск в зону боевых действий гражданского лайнера несут явно не Москва и не ополченцы, это тоже очевидно. Эту зону для полетов надо было закрывать давно.
Украинский дипломат Богдан Еременко объяснил «Радио Свобода», как зенитно-ракетные комплексы «Бук» оказались на вооружении сепаратистов.
Несколько комплексов или, может быть, даже дивизионов этого оружия было захвачено сепаратистами. Положение со стороны нашего Министерства обороны Украины в том, что, кстати, в этом районе совершал маневры по доставке и десантированию каких-то грузов для участников антитеррористической операции, военно-транспортный самолет вооруженных сил Украины, и запуск ракеты вполне мог предназначаться ему, но, так сказать, по какой-то технической роковой ошибке ракета попала в лагерь.
Военный эксперт Владимир Воронов уверен, что удар по Боингу нанесли квалифицированные военные специалисты, скорее всего, российские.
Забить цели могли только профессионалы. Таких профессионалов в рядах сил, противостоящих центральной власти Украины, таких быть не может. Это могли сделать только квалифицированные военные специалисты. Разумеется, не украинские. Потому что я не знаю, сколько нужно времени, чтобы качественно овладеть навыками стрельбы из переносных зенитных ракетных комплексов, теоретическими навыками, потом получить практически. Но, скажем, есть в любом случае... Подготовить таких специалистов могут только профессионалы с российской стороны. Ну, возможно, конечно, еще с марта, но это уже по ведомству Рогозина.
Российский президент Путин возложил ответственность за катастрофу Боинга и гибель его пассажиров на Украину. Этой трагедии не произошло бы, если бы не были возобновлены боевые действия на юго-востоке Украины. Путин поручил правительству России сделать все возможное для установления объективной картины катастрофы. Любовь Чижова, Радио «Свобода», Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Гибель Боинга. Версии и последствия. В эфире политологи Сергей Ознобищев и Владимир Фисенко, военный эксперт Николай Маламуш, дипломат Валентин Моисеев. Сразу после выпуска новостей. Читайте, смотрите и слушайте «Радио «Свобода».
Это программа «Время свободы», четверг, 18 июля, теперь о международной реакции на гибель Боинга в небе над Донецкой областью. Среди пассажиров погибшего самолета граждане Малайзии, Австралии, Нидерландов, Индонезии, Великобритании, Германии, Бельгии, Филиппин, Канады, Новой Зеландии, Румынии. Погибли около 100 специалистов, которые летели в Австралию на конференцию по проблемам борьбы со СПИДом. Среди пассажиров 80 детей. Самолет выполнял регулярный рейс из Амстердама в Куала-Лумпур. Больше половины погибших – подданные Нидерландов. Из Амстердама корреспондент «Радио Свобода» Софья Корниенко.
По последним данным, в авиакатастрофе погибли 189 голландцев, 44 малазийца, 27 граждан Австралии, 12 человек из Индонезии, 9 из Великобритании, 4 из Бельгии, 4 из Германии, 3 из Филиппин, 1 канадец и 1 новозеландец. Гражданство еще 4 человек на момент написания этого материала не установлено. Хауп Гортер, глава Malaysia Airlines Europa, заявил на пресс-конференции днем в пятницу, что авиакомпания выделяет по 5000 долларов родственникам каждого погибшего пассажира, чтобы покрыть их первые необходимые расходы. Всем родственникам, которые хотят поехать к месту трагедии, будет предоставлена эта возможность, несмотря на непростую обстановку в регионе. Премьер Нидерландов Марк Рютте возложил ответственность за ситуацию, в том числе и на Россию. «Ответственность несут все стороны, связанные с сепаратистами, в том числе и Россия», заявил премьер на пресс-конференции в пятницу. В телефонном разговоре с нидерландским премьером президент Владимир Путин обещал сделать все возможное со своей стороны, чтобы независимое расследование состоялось, например, обеспечить безопасные коридоры.
Трагедия хотя бы частично коснулась каждого из нас. И я, и присутствующие в этом зале знаем кого-то, кто косвенно или напрямую пострадал. Я также знаю несколько семей пострадавших напрямую, я говорил по телефону с семьями погибших. Эта боль пробирает до мозга костей. Я и мои коллеги позаботимся о том, чтобы в поисках истины был перевернут каждый камень. Мы не успокоимся, пока те, кто это сделал, не ответят перед судом и международным сообществом.
Говоря эти слова, обычно очень сдержанный и улыбчивый Рютте стучал рукой по пупитру. Одна журналистка спросила премьера, классифицирует ли он случившееся как роковую ошибку или как теракт.
Я ничего не классифицирую, я апеллирую только к фактам. Наши службы безопасности сообщают, что с высокой долей вероятности можно утверждать, что на самолет было совершено нападение с земли при помощи ракеты.
Следующий вопрос. Почему Нидерланды столь осторожны? США и Австралия уже давно показывают пальцем на Россию.
Если мы будем преждевременно показывать пальцем на кого бы то ни было, это значительно затруднит открытое международное расследование. У нас у всех есть свои теории, догадки, мысли. Но мы перед родственниками погибших и нашими международными партнерами обязаны провести такое расследование, раскопать факты и уже на базе этих фактов делать выводы.
В пятницу вечером министр иностранных дел Нидерландов и целая группа судебно-медицинских антропологов и прочих специалистов вылетают в Украину. Пассажиры рейса MH17 – это уже не просто страшные цифры. Это лица, среди которых очень много детских. Постепенно мы узнаем, кем они были. Большие и маленькие города по всей Голландии скорбят по своим жителям. Так в маленьком благополучном Хильверсуме вспоминают сразу две семьи, в каждой было по двое детей, а в Нардене – маму с тремя маленькими детьми. Поступает много сообщений из Гааги, Вурдена, Нерканта о поминальных собраниях для детей разных возрастов в школах. Они должны научиться жить с потерей своих одноклассников. Под Донецком погиб голландский сенатор, член Верхней палаты парламента от партии труда Вильям Витвейн. Утром стало известно, что роковым рейсом летели на медицинский конгресс по терапии ВИЧ, AIDS-2014, десятки специалистов. Среди них именитый профессор Амстердамского университета Юп Ланге, бывший президент общества по борьбе со СПИДом. 60-летний Ланге занимался клиническими исследованиями в области терапии ВИЧ и был, по словам коллег, гигантом в науке. Официальные имена погибших будут опубликованы после того, как малайзийские авиалинии известят всех родственников. Ожидается, что список с именами жертв авиакатастрофы, которую голландские СМИ называют самой страшной в голландской истории, появится уже сегодня. В нидерландских СМИ преобладает версия о том, что рейс MH17 был подбит сепаратистами. Таблоид «Телеграф» вышел с подзаголовком «Страшное убийство». Широко обсуждается прослушка телефонного разговора сепаратистов, в котором они признаются в том, что сбили пассажирский борт, и цитаты со страничек сепаратистов в соцсетях. Аналитики говорят о том, что произошедшее – серьезная политическая проблема для президента Владимира Путина. Ведущий голландский военный эксперт, генерал-майор в отставке Франк ван Каппен, член Верхней палаты парламента Нидерландов, заявил в интервью нидерландской телепрограмме «Ньюсюр».
Российский зенитно-ракетный комплекс «Бук», который способен поражать цель на высоте до 25 километров, это именно комплекс, целая система из нескольких передвижных устройств, а вовсе не машинка с ракетами. Когда подобный зенитно-ракетный комплекс используется профессиональной армией, он никогда не используется сам по себе, а всегда подключается к более обширной системе воздушной обороны, в которой собирается специальная база данных и выстраивается так называемая Recognized Air Picture – отображение воздушной обстановки с опознанными целями. Это отображение воздушной обстановки собираются спутников патрульных самолетов, радаров военных кораблей. По нему точно видно, какие лайнеры пассажирские, что вообще присутствует в небе на очень большой территории. Непосредственно зенитно-ракетная установка под включается к этой крупной системе. Если использовать только радар на ракетной установке, то он не покрывает больше 40-60 километров, и по нему не видно, что за самолет летит. Использовать ракетную установку в автономном режиме только с маленьким радаром...
Таким образом, ван Каппен косвенно также подтвердил версию о том, что «Бук» попал в руки непрофессионалов. Генерал добавил также, что у американцев есть спутники над этим регионом и есть технологии, способные при анализе съемки со спутников при помощи ультрафиолета отследить траекторию ракеты и отследить, откуда она была запущена. По словам премьера Марка Рютте, американские партнеры обещали делиться всеми доступными им данными по катастрофе. Софья Корниенко для Радио Свобода, Амстердам.
В ближайшие дни Европейский Союз подготовит пакет новых санкций против России, которые коснутся в основном предприятий и компаний, непосредственно причастных к дестабилизации на Украине. Об этом в пятницу, выступая на большой пресс-конференции в Берлине, заявила канцлер Германии Ангела Меркель. На вопрос о пассажирском лайнере Меркель ответила, что до сих пор точно не знает причин гибели самолета, хотя и считает случившееся трагическим выражением того, что происходит в регионе. Подробнее корреспондент Радио Свобода в Берлине Юрий Векслер.
Ежегодная летняя пресс-конференция пресс-конференция канцлера Ангелы Меркель, проходившая на следующий день после ее 60-летнего юбилея, конечно же, планировалась как подведение итогов политического года, но катастрофа с малазийским лайнером, который был, скорее всего, сбит ракетой, стала темой номер один.
Ich möchte vorneweg vor innenpolitischen Bemerkungen aus aktuellem Anlass etwas sagen zu.
Я хотела бы начать до всех вопросов внутренней политики с того трагического события, которое всех нас глубоко задело, с катастрофы малазийского самолета. Наши мысли сейчас с родственниками жертв. Среди них 4 гражданина Германии, и мы оплакиваем их. Сейчас главное, чтобы было как можно скорее начато и проведено независимое расследование инцидента. Для этого необходимо прекращение огня на Украине. И, конечно, важно, чтобы те, кто санкционировал и осуществил это преступление, были призваны к ответу. Есть много улик, указывающих на то, что это был обстрел самолета ракетой, и поэтому мы должны рассматривать ситуацию со всей серьезностью. Это событие также показывает, что надо вести речь о политическом разрешении кризиса и об особой ответственности России за все, что сейчас происходит на Украине. И поэтому с моей стороны ясный призыв к тому, чтобы российский президент и российское правительство внесли свой ощутимый вклад в проведение в жизнь политического решения. Для начала надо добиться долгосрочного прекращения огня, военных действий с обеих сторон. Это трудный путь, как показали нам последние недели, но с моей точки зрения нет никакой разумной альтернативы поискам дипломатического и политического решения. Многие комментаторы Германии говорят о том, что у украинской армии не было вообще намерения задействовать ракеты класса «Земля-воздух», так как сепаратисты не имеют в своем распоряжении самолетов. Мнение многих экспертов Германии в отношении версии якобы случайного обстрела самолета сепаратистами выразил известный специалист Матиас Грюндер. Это не могло быть случайностью или ошибкой. Для обслуживания системы БУК нужны специалисты. Они должны были использовать радар, который направляет ракету, и на этом радаре, что с большой скоростью пролетает большой самолет, и заявление, что они где посчитали этот самолет на радаре за Ан-26, это чистая ложь. Они обязаны были понять, что перед ними скоростной джет. Поэтому я исхожу из того, что это был намеренный обстрел пассажирского самолета, который одна сторона хочет приписать другой, и мы исходим из того, что этот варварский акт совершили пророссийские сепаратисты. Другой эксперт по воздухоплаванию Герхард Симон добавил также, самолет летел на высоте 10 тысяч метров, и принять его за транспортный самолет для снабжения или вооружения Украины в 50 километрах от границы с Россией – это полный абсурд. Во время своей пресс-конференции канцлер Ангела Меркель отвечала также на дополнительные вопросы по ситуации на Украине – и, среди прочего, подтвердила, что Германия продолжает усилия по урегулированию кризиса во всех обговоренных ранее форматах, но продвижение к результатам, по ее мнению, происходит крайне медленно. Она упомянула, среди прочего, что президент Украины Порошенко пошел на одностороннее прекращение огня и на его продление по просьбе Германии, по просьбе Евросоюза. Но, к сожалению, сказала канцлер Ангела Меркель, эта инициатива и добрая воля не были использованы для разрешения кризиса. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
О реакции американских политиков на катастрофу малазийского авиалайнера на востоке Украины рассказывает корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Владимир Дубинский.
В первые часы после падения малазийского Боинга на территории Украины реакция официального Вашингтона была весьма осторожной. Государственный департамент США заявил, что Соединенные Штаты с пристальным вниманием наблюдают за ситуацией, но считают, что делать какие-то выводы относительно причин случившегося пока преждевременно. Президент США Барак Обама назвал крушение самолета трагедией, выразил соболезнования семьям погибших пассажиров и предложил Украине помощь в расследовании. Я отдал распоряжение своей команде по вопросам национальной безопасности поддерживать тесный контакт с правительством Украины. Соединенные Штаты предложат Украине любую посильную помощь для того, чтобы разобраться, что именно произошло и почему. Позднее в четверг президент Обама провел телефонный разговор с украинским президентом Петром Порошенко. Как говорится в заявлении Белого дома, украинский лидер принял предложение о помощи расследованию трагедии. Президент Обама, в свою очередь, обратил внимание на необходимость того, чтобы все вещественные доказательства с места крушения оставались на территории Украины до тех пор, пока участники международного расследования не изучат все аспекты трагедии. Беседовал с Порошенко и вице-президент США Джо Байден, который стал одним из первых американских официальных лиц, заявивших, что малазийский самолет был сбит.
Shot down, not an accident.
«Самолет был сбит. Это не несчастный случай. Он был сбит в воздухе», — сказал Байден. Разведка США подтверждает, что ракета, выпущенная в малазийский самолет, была класса «Земля-воздух», но не уверена относительно происхождения, сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в разведслужбах. В Комитете по делам разведывательных служб Сената США при закрытых дверях состоялось экстренное заседание, на котором представители этих служб информировали законодателей о случившемся. Как заявила после заседания председатель этого комитета, сенатор-демократ от штата Калифорния Дайан Файнстин, на данный момент нет достаточной информации, чтобы установить, кто несет ответственность за катастрофу. Делать окончательные выводы о крушении малазийского авиалайнера преждевременно. Мы надеемся получить дополнительную информацию в ближайшие дни. Но если появится доказательство причастности России, то это будет предметом самой серьезной обеспокоенности. Дайан Файнстин отметила, однако, что действия России и пророссийских сепаратистов на Украине вызывали тревогу и до трагедии с малазийским авиалайнером. Еще до случившегося сегодня было очевидно, что Россия усиливает поддержку сепаратистам, а это очень тревожно. Пророссийские сепаратисты сбили на Украине более десятка самолетов и вертолетов. Другой участник заседания, сенатор-республиканец из штата Аризона Джон Маккейн, который во время войны во Вьетнаме был военным летчиком, уверен, что малазийский самолет был сбит. По его мнению, обломки самолета могли оказаться разбросанными на такой большой территории только в результате взрыва в воздухе. Сенатор Маккейн подчеркнул, что если будет установлено, что авиалайнер действительно был сбит украинскими сепаратистами, то у него не вызывает никакого сомнения, на кого должна быть возложена ответственность за трагедию. Сепаратисты могли получить оружие, способное сбить самолет только от России. Таким образом, это вина Владимира Путина. По мнению Маккейна, если причастность России к гибели авиалайнера будет установлена, ответ США должен быть очень ощутимым. Мы должны будем ответить самым убедительным и строгим способом, потому что совершенно очевидно, что Владимир Путин только разжигает обстановку на востоке Украины, а недавно даже направил на помощь сепаратистам военное оборудование и персонал. Аналогичную точку зрения выразила сенатор от штата Нью-Гэмпшир Келли Айот. Если расследование покажет, что Россия или ее агенты прямо или косвенно ответственны за уничтожение пассажирского авиалайнера, последствия должны быть самыми серьезными. Соединенные Штаты призывают к быстрому и транспарентному международному расследованию катастрофы на востоке Украины. Однако эксперты отмечают, что в условиях вооруженного конфликта в регионе провести такое расследование будет нелегко.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Владимир Дубинский. Это итоговый выпуск программы «Время свободы», пятница, 18 июля. Вот главные темы второй половины этого часа. Израиль проводит в секторе Газа наземную операцию. Международная правозащитная организация Amnesty International обнародовала доклад о заложниках и пытках в ходе боевых действий на Украине. Об этих темах я расскажу вам после того, как напомню главные новости уходящего дня, пятница, 18 июля, по версии «Радио Свобода». Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по статье «Террористический акт» в связи с крушением малазийского пассажирского самолета в Донецкой области. В ближайшие дни Европейский Союз подготовит пакет новых санкций против Украины. Россия готова подавить огневые точки на территории Украины, с которых ведется обстрел российской территории. Это заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова. В Лисичанске, это Донецкая область, горит нефтеперерабатывающий завод. Пожар начался в ночь на пятницу после попадания снаряда в одну из цистерн. Лидер партии «Гражданская платформа» Ирина Прохорова покинула свой пост из-за разногласий с соратниками по вопросу о присоединении к России Крыма. Россия объявила о запрете с 21 июля поставок фруктов из Молдавии. Израиль продолжает наземную операцию в секторе Газа. Таковы были главные новости уходящего дня, пятницы, 18 июля, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Продолжим рассказ о событиях на Украине. На этой неделе в Донецке общими усилиями представителей мусульманской и христианских церквей удалось освободить из плена сепаратистов священника Украинской греко-католической церкви отца Тихона. Его похитили представители так называемой русской православной армии. Вечером во вторник, однако, появилась новость о похищении еще одного священнослужителя, настоятеля прихода римско-католической церкви в Горловке, отца Виктора Ванцовича. Остается в плену отец Юрий Иванов, священник Украинской православной церкви Киевского патриарха, похищенный неизвестными в Донецке. Корреспондент «Радио Свобода» Марк Крутов беседует с муфтием Духовного управления мусульман Украины УММА Саидом Исмагиловым.
Я знаю, что представители всех религий объединили усилия, чтобы освободить похищенного священника греко-католической церкви отца Тихона, и это удалось сделать на днях, но в плену остаются другие священнослужители. Сколько их?
Минимум двое. Еще православный священник Киевского патриархата отец Юрий и священник римо-католической церкви. Он был арестован на блокпосту в Горлах.
Много ли священнослужителей в этих условиях покинули город и почему вы решили остаться?
Есть некоторое количество священнослужителей, которые покинули город, в том числе и мусульманских. Но, в принципе, священнослужитель, в моем случае это имам, да, он должен оставаться со своим народом, потому что необходимо проповедовать, утешать, проводить молитвы, хоронить, если люди погибают. А люди погибают и погибают со всех сторон. Вот. И человек должен быть отправлен в последний путь на встречу со своим Господом в соответствии с той верой, которую он исповедовал при жизни. Даже с религиозной точки зрения, с морально-этической точки зрения, это просто неприемлемо, чтобы священник бросал свою паству, в нашем случае свою уму мусульманскую, и куда-то убегал. А кто будет опекаться их духовными и житейскими проблемами?
Как бы вы назвали то, что сейчас происходит в Донецке, в Донецкой области? Что это, война, операция против террористов или что-то еще?
Я вообще не могу даже понять, что происходит, кто бы мне объяснил, что происходит. По улицам городов проходит тяжелая военная техника под российскими знаменами, большое количество солдат вооруженных, постоянно происходят военные действия. Вот как говорят сами люди, да, что скорее всего это больше похоже на необъявленную войну, потому как со стороны сопредельного государства проникает большое количество военной техники и вооруженных людей, которые вступают в вооруженный конфликт с украинскими военными частями. Да, это происходит на глазах у жителей.
Сколько жителей Донецка по приблизительным оценкам исповедуют ислам?
Точной статистики у нас нет, но мы можем сказать, что десятки тысяч.
В нынешней ситуации они приходят в мечети? Стало ли меньше прихожан?
Людей стало меньше, потому что Донецк полупустой. Из города идут потоки отъезжающих, люди едут в основном, это в другие области и регионы Украины. Днем в основном приходить безопасно, а ночью из-за того, что вооруженные лица установили комендантский час, допустим, на ночную молитву Таравих, которую мусульмане проводят в месяц Рамадан в мечетях, ночью приезжать достаточно не просто проблемно, а опасно. И мы перед началом священного Рамадана объявили прихожанам, что если вы не можете, не уверены в своей безопасности для посещения мечети, проводите молитву дома, молитесь дома.
Есть ли среди ваших прихожан люди, которые поддерживают Донецкую Народную Республику?
Среди прихожан есть разные люди с разными взглядами. Чаще всего какая-то полемика, она не приводит к позитивным моментам, разгорается спор. Большинство мусульман поддерживает Украину, это несомненно, за это я ручаюсь. Есть люди, которые поддерживают так называемую Донецкую Народную Республику, они в меньшинстве. Ну, вы знаете, мы стараемся проповедовать исламские ценности, которые бы заставили человека самого подумать и, отталкиваясь от божественных ценностей, определить свою позицию, насколько она правильна, либо ошибочна. А вступать в открытую полемику и кого-то пытаться переубедить – это дело неблагодарное, тем более, что все сейчас на нервах. Люди...
Ощущают ли мусульмане Донецка какое-то давление со стороны представителей Донецкой Народной Республики, например, учитывая тот факт, что исповедующие ислам крымские татары в массе своей выступили против аннексии Крыма?
Лично мне пока, к счастью, слава Аллаху, никаких претензий не было предъявлено и давление никакое не оказывалось. Но, в принципе, достаточно тяжелая ситуация с другими религиями и конфессиями. Греко-католической церковью, с православной церковью Киевского патриархата, с другими различными христианскими деноминациями. То есть трудно чувствовать себя спокойно и уверенно, находясь в такой ситуации, когда представители других конфессий вот похищают, на них оказывается давление. На днях был захвачен Донецкий христианский университет, и всех выставили, и там расположились вооруженные формирования.
Было много разговоров о выходцах с Кавказа, воюющих в Донбассе на стороне сепаратистов, в том числе исповедующих ислам, например, чеченцах. Кто-то из этих людей приходил к вам в мечеть?
Ну, их все видели, понимаете. Дело в том, что среди прихожан у нас есть люди разных национальностей. По языку, по поведению, по виду человека очень легко чеченцу узнать чеченца, а, допустим, абхазцу узнать абхазца, понимаете. Действительно приходили, говорили, что да, есть такие. Однажды к нам даже приехали, правда, без оружия, целый автобус людей на пятничную молитву, молча помолились, молча развернулись и молча ушли. Мы не знаем, но так по нашей оценке мы подозревали, что это как раз вот зашли помолиться на пятничную молитву именно, скажем так, гости с Кавказа.
Говорил один из руководителей мусульманской общины Украины Саид Исмагилов. В течение 5 месяцев конфликта на Украине несколько сотен человек в восточной части страны были взяты в плен и подверглись издевательствам и пыткам. Случаи захватов и применения пыток зафиксированы как со стороны сепаратистов, так и со стороны украинских военных или украинских сил вообще, говорится в опубликованном в эти дни отчете правозащитной организации «Международная амнистия», рассказывает парижский корреспондент «Радио Свобода» Наталья Каневская.
20-страничный документ под заголовком «Захваты и пытки на востоке Украины» приводит свидетельства самих бывших пленников и наблюдения экспертов неправительственной организации, побывавших в освобожденных районах Восточной Украины. Специалист по Украине в Международном секретариате Международной амнистии в Лондоне Хизер МакГилл рассказала в интервью «Радио Свобода», каким образом представителям организации удалось собрать данные для этого отчета.
Была миссия делегатов Международной амнистии, Amnesty International. Мои коллеги были в Киеве, и тоже они были в Мариуполе, сразу после освобождения этого города. Там они, ну, в Киеве главным образом они встретились с бывшими заложниками, взяли интервью у них. Одновременно мы тоже вот из Лондона говорили по скайпу, по телефону, тоже с бывшими заложниками. И наши коллеги, которые работают в офисе в Киеве, тоже собирали свидетельства. И на основе вот этих свидетельств мы написали отчет.
Речь идет не только о людях, находившихся у пророссийских сепаратистов. Мы также собрали свидетельства тех, кто был задержан различными прокиевскими силами, говорит Хизер МакГилл.
Один пример – это Ляшко, член парламента, который взял на себя взятие в плен сепаратистов, и другие тоже, которые были у прокиевских сил. Так что у нас есть такие свидетельства о нелегальных, произвольных задержаний с обоих сторон.
Точной статистики относительно числа взятых в плен и подвергавшихся пыткам людей у экспертов Международной амнистии пока нет, ведь конфликт на востоке Украины еще не урегулирован. Тем не менее, в отчете указывается, что речь идет о сотнях людей. Правительство Украины приводит цифру 500. Данные разнятся и у неправительственных организаций. По собранным у очевидцев и членов семей данным, несколько десятков человек в восточной части Украины в настоящее время все еще незаконно удерживаются в неволе.
Проблема в том, что нет хорошей статистики о том, сколько людей были взяты в плен. И есть разные объяснения, почему. Во-первых, очень много людей боятся вообще говорить об этом, потому что они боятся расправы со стороны сепаратистов. Очень много не жалуются, потому что некуда жаловаться. Если вы живете в Донецкой Народной Республике, неясно, куда вы будете жаловаться. Много людей говорят нам, что вот а кому мне жаловаться? Им же, это именно те люди, которые взяли меня в плен.
По словам Хизер МакГилл, одно из требований Международной амнистии к правительству Украины – регистрировать случаи нелегального захвата, удержания и пыток. Хотя ситуация очень тяжелая и о соблюдении процедурального порядка говорить пока трудно, несколько уголовных дел все же были заведены. «Сложно себе представить, что есть реальные способы расследовать подобные дела», – говорит она. При этом сведения о новых исчезновениях продолжают поступать фактически ежедневно.
Вчера я получила информацию об одном человеке, который исчез, и мы стараемся связаться с родственниками, чтобы предпринимать какие-то меры, чтобы оглашать об этом деле. И таких дел, кажется, много. Вот десятки.
Взятие заложников – реальная проблема сегодняшней Украины. Отчет правозащитников не оставляет сомнений, что такой способ запугивания местного населения применяется в стране повсеместно и началось все еще с Евромайдана в Киеве. В документе приводится пример захвата 21 января 2014 года в украинской столице активиста Юрия Вербицкого и журналиста Игоря Луценко. Тело Вербицкого было позже обнаружено в лесу со следами насилия. Луценко удалось спастись. По словам представителя международной амнистии, основные подозрения пали на силы, связанные с тогдашним президентом Украины Виктором Януковичем. Но неоспоримой информации о том, кем являлись похитители и убийцы, к какому политическому лагерю они принадлежали, ни у властей, ни у правозащитников до сих пор нет. Подобные случаи, отмечает Хизер Магил, в феврале и марте имели место в Крыму. И говорить о прекращении этой практики на Украине пока еще слишком рано. Наталья Коневская для Радио Свобода, Париж.
В программе «Сегодня в Америке» Соединенные Штаты как феномен, который мы разгадываем и пытаемся объяснить в дискуссиях с ведущими американскими политологами, историками, публицистами. Передача выходит в эфир Радио Свобода еженедельно в пятницу в 17 часов. Читайте материалы программы на сайте Радио Свобода в рубрике «Американские вопросы». Ведущий Юрий Жигалкин.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги четверга, 18 июля. Израиль продолжает наземную фазу операции «Несокрушимая скала». Ее задачей в израильском генштабе называют уничтожение подземных тоннелей Хамас, ведущих на территорию Израиля и сектора Газа. Из Израиля корреспондент «Радио Свобода» Элла Котлер.
Глава парламентской комиссии по иностранным делам и обороне Зеев Элькин рассказал «Радио Свобода» о причинах, по которым Израиль решился на ввод войск в Газу.
Наземная фаза операции вызвана ситуацией, которая сложилась. Хамас отклонил предложение Египта о прекращении огня. Хамас продолжил атаки на израильское мирное население. Попытки организовать террористический акт по отношению к Израилю. Была попытка через туннели, специально прорытые Хамасом, организовать захват гражданских лиц израильских. И все это вместе привело Израиль к пониманию того, что, видимо, Хамас сознательно стремится к эскалации ситуации. Хамас в тяжелой ситуации, он признан террористической организацией во всем мире, и в Соединенных Штатах, и в Европе официально. Хамас потерял поддержку Египта не случайно. Египетское руководство обвинило Хамас абсолютно оправданно во всех проблемах, которые будут у гражданского населения сектора Газа и всех жертвах, которые будут из-за этой операции, потому что Хамас отклонил египетское предложение о прекращении огня.
Как подчеркнул Зеев Элькин, исламисты постоянно используют гражданское население сектора в качестве живых щитов. С критикой аналогичного содержания в адрес Хамас выступил и Египет. Лидеры группировки находятся в Катаре, где ведут роскошный образ жизни, тогда как их подчиненные размещают свои склады оружия в домах, школах, детских садах и мечетях. Вчера агентство ООН по помощи палестинским беженцам обнаружило в одной из школ агентства в секторе Газа 20 ракет. На сегодняшней пресс-конференции премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху заявил о том, что в ближайшие дни операция будет расширена. О том, что может быть целью в данном случае, Радио Свобода рассказывает доктор в области стратегических коммуникаций, бывшая советница премьер-министра и сооснователь института ЭКЛЕС Элина Бардач-Ялов.
Целью наземной операции в Газе является уничтожение подземных туннелей. Вполне возможно, что будет некое расширение операции в том случае, если цели о прекращении огня в сторону Израиля не будет достигнуто. Основной целью Бениамина Нетаньяху, естественно, не является уничтожение Хамаса. Задачей является прекращение залпов ракет со стороны Хамаса в сторону Израиля. На южные города, да, собственно, на центр террористы скинули достаточно большое количество бомб. И вчера же было найден очередной подземный тоннель, через который вышли 12 террористов. Премьер-министр просто не мог не выйти на наземную операцию. Угроза подземных туннелей для государственной безопасности очень большая.
Глава комиссии парламента по иностранным делам и обороне Зеев Элькин уточнил, что это может означать переход от действий армии только на границе Газа к продвижению вглубь сектора и переход от поиска и уничтожения подземных туннелей к уничтожению различных баз Хамас, складов оружия и прочей инфраструктуры и непосредственно боевиков организации. За июль 2014 года по Израилю было выпущено около 1500 ракет. 326 из них сбила система ПРО «Железный купол». Сообщения о сиренах тревоги в городах юга и центра страны перемежаются сообщениями о падении ракет или об их перехвате системой ПРО «Железный купол». Жителям округа Эшколь не рекомендовано удаляться от бомбоубежищ на расстояние, которое они не успеют преодолеть за 15 секунд. При этом не были прекращены поставки гуманитарной помощи в Газу. Через КПП «Керем Шалом» 17 числа было переправлено 464 литров дизельного топлива, 178 тысяч литров горючего, 169 тонн газа. Через КПП «Эрес» прошло 7 палестинских арабов, нуждающихся в медицинской помощи, которые переправлены на лечение в израильские больницы. А в Газу было передано 1000 единиц донорской крови. Кроме того, во время гуманитарного окна израильтяне починили повреждения, нанесенные нескольким линиям электропередач, поставляющим в Газу электричество. Восстановили 5 поломок в подаче воды, 2 с канализацией, 2 с коммуникацией. Был починен оптический кабель и башни сотовой связи. Все эти повреждения были нанесены ракетами «Хамас». По поводу начала наземной фазы операции лидеры «Хамас» заявили, что утопят израильтян в грязи Газы. Ранее «Хамас» обращался с сообщением к израильским арабам, призывая их не бояться ракетных обстрелов, так как ракеты сопротивления убивают только евреев. Депутат парламента от арабской партии Балат Ханин Зуаби призвала палестинских арабов из Иудеи и Самарии прекратить сотрудничество с Израилем и присоединиться в вооруженной борьбе к своим братьям в Газе. В данный момент ожидается решение юридического советника правительства о том, можно ли последовать рекомендации полиции и открыть против Зуаби уголовное дело по поводу подстрекательства к терроризму. Сегодня утром разрешена к публикации информация о том, что в ходе наземной фазы операции «Несокрушимая скала» в Газе погиб старший сержант армии обороны Израиля, 20-летний Эйтан Барак из Герцлии. Элла Котлер для Радио Свобода, Израиль.
Какие конкретные цели и задачи ставит перед собой военное и политическое руководство Израиля, предпринимая наземную операцию в секторе Газа? Должна ли эта операция завершиться решительной военной победой, или в Тель-Авиве рассчитывают на политический эффект от действий военных и возобновления переговоров с палестинцами? На эти вопросы корреспондента Радио Свобода Александр Вагнер отвечает иерусалимский политолог Зеев Ханин.
В данной ситуации, я думаю, что вывод о том, что целью операции является взять сектор под контроль, несколько преждевременный. Разумеется, нужно иметь в виду, как будут развиваться события, но предварительная объявленная цель наземной операции – это идентифицировать и ликвидировать туннели, подземные пути и сети, с помощью которых террористы из Хамаса, исламского джихада и других исламских террористических группировок проникают на территорию Израиля с целью масштабных террористических актов среди гражданского населения. Понятно, что если ситуация будет развиваться иначе, а именно в действие будут введены дополнительные группировки террористических структур, то у ЦАГАЛа не будет выхода иного, кроме как войти в то, что называется, в плотно населенные кварталы для того, чтобы провести там зачистку. Но пока в данной конкретной ситуации подобная цель не ставится. Другое дело, что существует, возникает и политическая проблема, что сделать после этого потом. В данный момент военно-политическое руководство Израиля не предполагает реоккупировать Газу. В самом крайнем случае предполагается, что ЦАГАЛ останется там на какое-то время для того, чтобы провести зачистку, то есть ликвидировать инфраструктуру Хамаса и других террористических групп, прежде всего военную инфраструктуру, о гражданской речь в данном случае не идет, и уйти. Но, разумеется, остается вопрос вопросов, что будет на следующий день. Какая из политических сил, международных сил, ближневосточная четверка, Египет, Абу Мазен, Соединенные Штаты, либо сам Израиль, вынуждены будут взять ситуацию под контроль, и то, что называется, местное полуторамиллионное население, кормить, поить и воспитывать, как говорил классик. Но израильское общество к этому на сегодняшний момент не склоняется. Основное требование, задачи, которые ставит общество перед командованием и политическим руководством страны, это ликвидировать угрозу бесконечных постоянных обстрелов, которые сопровождают население страны, прежде всего израильского юга, на протяжении последних 13 лет. О меньшем, но в то же время о большем речь пока не идет.
Накануне наземной операции стороны были близки при посредничестве Египта к подписанию соглашения о прекращении огня. Оно было сорвано. Есть ли надежда, чтобы эта операция привела к тому, чтобы действительно усадить стороны за стол переговоров?
В том виде, как это сформулировано вами, подобная точка зрения имеет место в европейских средствах массовой коммуникации. На самом же деле ситуация была ровно противоположной. Да? Было, как знаете, как в старом еврейском анекдоте говорят, была свадьба, при которой вместо трех человек было двое. Был жених и раввин, но, к сожалению, не было невесты. Так вот, несколько дней назад сложно сказать, что стороны были близки к подписанию соглашения. Израиль принял, как вы знаете, египетскую инициативу, а руководство Хамаса во главе с Ханией эту инициативу решительно отвергли. полагая, что она работает в интересах Израиля в большей степени, чем в интересах Хамаса. А интерес Хамаса – это сохранить свой ракетный потенциал и продолжать обстреливать Израиль, а также, разумеется, получить возможность получить передышку традиционную для себя с тем, чтобы через год возобновить подобные действия. Понятно, что Израиль на это не готов был пойти, но готов был пойти на соглашение с тем, чтобы вернуться к пониманиям, которые имели место после, в 2012 году, после предыдущей операции «Облачный столб». Коль скоро Хамас отверг, более того, были предприняты то, что называется, новые, еще более активные действия со стороны Газа, ясно, что развиваться в этом направлении будет невозможно. Вопрос о том, готова ли израильская сторона к соглашению, ответ положительный – да. Понятно, что в Газе не готовы принять более египетскую инициативу, а продвигают в качестве посредников Турцию и Катар. То, что происходит в Турции, возможно, ваши радиослушатели слышали, идут антисионистские, фитоантисемитские демонстрации, провоцируемые премьер-министром страны Эрдоганом, мэрами городов и лидерами правящей партии, исламистской партии, против израильских дипломатов, израильских туристов, против еврейской общины страны. Так что Турция в данной ситуации, мягко говоря, не очень подходит. Что же касается Катара, то задача Катара – предложить себя Хамасу в качестве нового патрона и продвигать его интересы, прежде всего избавить его от уничтожения. Надо полагать, что если и посредничество возможно, то на основе неких предложений, которые будут приемлемы и для Иерусалима, ну и, понятное дело, для Хамаса, то есть в данном случае на уровне компромисса, а не на основе того, что вот мы постреляли в вас, а теперь признаю свою ошибку, лежачего не бьют, дайте нам возможность снова накопить вооружение. Я думаю, что вот по этой модели переговоров больше не будет. Игра в одни ворота закончилась.
О ситуации на Ближнем Востоке говорил иерусалимский политолог Зиев Ханин. А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы» «Сегодняшний факт». Банкротство крупного петербургского туристического оператора фирмы «Нева», который приостановил свою деятельность, сославшись на невозможность исполнять обязательства перед туристами, вызвало настоящее потрясение на туристическом рынке России. Туристы и заказчики, претендующие на возмещение денежных средств, в массовом порядке обращаются за помощью к страховщикам. Так или иначе, пострадавшими от банкротства «Невы» могут быть около 20 тысяч человек. Из Петербурга корреспондент «Свободы» Татьяна Вольская.
Руководство компании утверждает, что не может выполнить свои обязательства перед туристами, которые воспользовались услугами фирмы, и заказчиками, заключившими с ней договоры туристского подряда. 17 тысяч россиян, купившие путевки у турфирмы «Нева», будут вынуждены отказаться от поездок. Причиной банкротства стал экономический фактор. Многопрофильный туроператор фирмы «Нева» была основана в 1991 году генеральным директором Норильского никеля Владимиром Стражалковским, входила в тройку ведущих туристических компаний Петербурга. Тревожные сообщения начали поступать еще на прошлой неделе. Десятки петербуржцев, прилетевшие на греческие острова с помощью «Невы», не смогли заселиться в отели. Те, у кого отпуск подходил к концу, не могли улететь домой. 16 июля владелец турфирмы «Нева» Сергей Тимралиев сказал: «Таковы реалии сил на рынке туристических и операторских услуг, а также недочеты в управлении компанией. Туристы все чаще сами бронируют отели, часть людей временно перестала ездить за границу из-за Крыма и войны на юго-востоке Украины. Текущие финансовые результаты «Невы» показали убытки из-за большой конкуренции, демпинга на рынке и предложения, которое превышало спрос. Сказалась и накопленная существующая кредитная нагрузка. 17 тысяч туристов, купившие у «Невы» путевки, но так никуда и не улетевшие, смогут вернуть свои деньги, но не сразу, а месяца через два. Так что отпуск у многих, скорее всего, будет сорван. В Петербургском комитете по развитию туризма создан координационный штаб, который во взаимодействии с турфирмой «Нева», Федеральным агентством по туризму, Ассоциацией «Турпомощь», страховой компанией «Восхождение» и авиаперевозчиками старается помочь российским туристам.
Рассказывала петербургский корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская. Компания «Нева» отправляла туристов в 50 стран мира. В минувшем году «Нева» получила от продажи туристических услуг более 3,5 миллиардов рублей. Размер финансового обеспечения компании оценивается в 450 миллионов. О причинах банкротства фирмы размышляет петербургский экономист Владимир Грязневич.
В Петербурге, не помню, когда был последний раз, было банкротство такой крупной туристической компании. Понять, что на самом деле произошло, очень трудно, потому что фирма довольно респектабельная, одна из самых старейших, крупнейших фирм в Петербурге туристических, с гигантским обеспечением финансовым. У нее самая большая в России финансовая гарантия. Ну, по закону, каждая турфирма должна иметь гарантию, ну, на случай форс-мажора. Так вот, у Невы самая большая в России, 454 миллиона рублей. В общем, по целому ряду признаков, похоже, что это просто несчастный случай. Злонамеренность мне очень трудно усмотреть. Тумралиев в интервью говорит довольно правдоподобные вещи. Просчеты в управлении он честно признает. Известно, с одной стороны, большие и многолетние давние связи турфирма с российскими силовыми структурами. А с другой стороны, прямой запрет в этом году сотрудникам силовых структур в России ездить за границу в отпуск и велено ездить в Крым, чтобы поддержать экономику Крыма. То есть понятно, что турфирма «Нева», которая центрируется именно на заграничных поездках, потеряла, по всей видимости, значительное число вот клиентов из числа сотрудников силовых структур. Правда, эксперты говорят, что вообще-то это могло бы разорить мелкую фирму, но «Неву», чтобы «Нева» разорилась, она должна потерять не только сотрудников силовых структур, но вообще сотрудников всех администраций в России, чего нету.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 18 июля работала корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская, был экономист Владимир Грязневич. Банкротство крупного петербургского туроператора фирмы «Нева» вызвало потрясение на туристическом рынке России. Вот так обстояли дела в пятницу 18 июля 2014 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Лина Ширяева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до первых дней августа, но знакомство с главными темами сегодняшней программы можете продолжить на сайте Радио Свобода, свобода.ру, где открыта моя авторская страница и на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго и спокойных выходных.